Дома уткнулась головой в подушку, но тотчас же вскочила и гневно посмотрела на спящую девчурку. Опомнилась, одернула одеяло, столкнула с подушки рыжего котенка. Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, села на диван и покачала головой. Так сидела она долго и, кажется, ни о чем не думала. Нечаянно она задела валявшийся тут же аккордеон. Машинально подняла его и стала перебирать клавиши. Зазвучала мелодия, торжественная и печальная. Женя грубо оборвала игру и подошла к окну. Плечи ее вздрагивали. Нет, оставаться одной и терпеть такую муку сил у нее больше нет. Она зажгла свечку и, спотыкаясь через сад, прошла к сараю. Вот и чердак. Веревка, карта, мешки и флаги. Она зажгла фонарь, подошла к штурвальному колесу, нашла нужный ей провод, зацепила его за крюк и резко повернула колесо. Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо лапой. Толчка он не почувствовал. И, схватив зубами одеяло, Рита стащила его на пол. Тимур вскочил. «Ты что?» — спросил он, не понимая. «Что-нибудь случилось?» Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвостом, мотала мордой. Тут Тимур услыхал звон бронзового колокольчика. Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой ночью, он вышел на террасу и взял трубку телефона. «Да, я Тимур, у аппарата. Это кто?» «Это ты». «Ты, Женя!» Сначала Тимур слушал спокойно, но вот губы его зашевелились, по лицу пошли красноватые пятна. Он задышал часто и отрывисто. «И только на 3 часа?» — волнуясь, спросил он. «Женя, ты плачешь?» «Я слышу, ты плачешь! Не смей! Не надо! Я приду скоро!» Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов. Да, вот он, последний, в 23:55. Следующий пойдет только в 3:40. Он стоит и кусает губы. Поздно. Неужели ничего нельзя сделать? Нет. Поздно. Но красная звезда днем и ночью горит над воротами Жениного дома. Он зажег ее сам, своей рукой. И ее лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами. Дочь командира в беде. Дочь командира нечаянно попала в засаду. Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через несколько минут он уже стоял перед крыльцом дачи седого джентльмена. В кабинете доктора еще горел свет. Тимур постучался. Ему открыли. — Ты к кому? — сухо и удивленно спросил его джентльмен. — К вам, — ответил Тимур.
«Ко мне?»
Джентльмен подумал, потом широким жестом распахнул дверь и сказал: «Тогда прошу пожаловать». Они говорили недолго. «Вот и все, что мы делаем», — поблескивая глазами, закончил свой рассказ Тимур. «Вот и все, что мы делаем, как играем, и вот зачем мне нужен сейчас ваш Коля». Молча старик встал. Резким движением он взял Тимура за подбородок, поднял его голову, заглянул ему в глаза и вышел. Он прошел в комнату, где спал Коля, и подергал его за плечо. «Вставай», — сказал он, — «тебя зовут».
«Но я ничего не знаю», — испуганно тараща глаза заговорил Коля. «Я, дедушка, право, ничего не знаю».
«Вставай», — сухо повторил ему джентльмен. «За тобой пришел твой товарищ». На чердаке, на охапке соломы, охватив колени руками, сидела Женя. Она ждала Тимура. Но вместо него в отверстие окна просунулась взъерошенная голова Коли Колокольчикова.
«Это ты?» — удивилась Женя.
«Чего тебе надо?» «Я не знаю», — тихо и испуганно отвечал Коля. «Я спал, он пришел. Я встал, он послал. Он велел, чтобы мы с тобой спустились вниз к калитке».
«Зачем?»
«Я не знаю. У меня самого в голове какой-то стук, гудение. Я, Женя, и сам ничего не понимаю».
Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. Тимур зажег фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад. Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевел взгляд с топора на замок. Да. Он знал, так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая. «Рита!» — громко сказал он, становясь на колено и целуя собаку в морду. «Ты не сердись. Я не мог поступить иначе». Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показался быстро приближающийся огонь. Огонь летел прямо на них. Послышался треск мотора. Ослепленные, они зажмурились, попятились к забору, как вдруг огонь погас. Мотор заглох, и перед ними очутился Тимур. «Коля», — сказал он, не здороваясь и ничего не спрашивая, — «ты останешься здесь и будешь охранять спящую девчонку. Ты отвечаешь за нее перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперед. В Москву». Женя вскрикнула. Что было у нее силы, обняла Тимура и поцеловала. «Садись, Женя, садись!» — стараясь казаться суровым, кричал Тимур. «Держись крепче! Ну! Вперед! Вперед! Двигаем!» Мотор затрещал. Гудок рявкнул, и вскоре красный огонек скрылся из глаз растерявшегося Коли. Он постоял, поднял палку и, держа ее наперевес, как ружье, обошел вокруг ярко освещенной дачи. «Да!» — важно шагая, бормотал он. «Эх, и тяжела ты, солдатская служба! Нет тебе покоя днем, нет и ночью». Время подходило к трем ночи. Полковник Александров сидел у стола, на котором стоял остывший чайник, и лежали обрезки колбасы, сыра и булки. «Через полчаса я уеду», — сказал он Ольге. «Жаль, что так и не пришлось мне повидать Женьку. Оля, ты плачешь?» Я не знаю, почему она не приехала. Мне ее так жалко. Она тебя так ждала. Теперь она совсем сойдет с ума, а она и так сумасшедшая. — Оля, — вставая, сказал отец, — я не знаю. Я не верю, чтобы Женька могла попасть в плохую компанию, чтобы ее испортили, чтобы ею командовали. Нет, не такой у нее характер. — Ну вот, — огорчилась Ольга, — ты ей только об этом скажи. Она и так заладила, что характер у нее такой же, как у тебя. А чего там такой? Она залезла на крышу, спустила через трубу веревку. Я хочу взять утюг, а он прыгает кверху. Папа, когда ты уезжал, у нее было 4 платья, 2 уже тряпки. Из третьего она выросла. Одно я ей носить пока не даю, а 3 новых я ей сама сшила. Но все на ней так и горит. Вечно она в синяках, в царапинах. А она, ну, конечно, подойдет, губы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. Ну, конечно, все думают, цветок, а не девочка. А поди-ка, ого, цветок, тронешь и обожжешься. Пап, ты не выдумывай, что у нее такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи. Она 3 дня на трубе плясать будет.
Ладно, обнимая Ольгу, согласился отец. Я ей скажу, я ей напишу. Но и ты, Оля, не жми на нее очень. Ты скажи ей, что я ее люблю и помню, что мы вернемся скоро, и что ей обо мне нельзя плакать, потому что она дочь командира. А все равно будет, прижимаясь к отцу, сказала Ольга.
И я дочь командира, и я буду тоже.
Отец посмотрел на часы, подошел к зеркалу, надел ремень и стал одергивать гимнастерку. Вдруг наружная дверь хлопнула. Раздвинулась портьера, и как-то угловато сдвинув плечи, точно приготовившись к прыжку, появилась Женя. Но вместо того, чтобы вскрикнуть, подбежать, прыгнуть, она бесшумно, быстро подошла и молча спрятала лицо на груди отца. Лоб ее был забрызган грязью, помятое платье в пятнах, и Ольга в страхе спросила: «Женя, ты откуда? Как ты сюда попала?» Не поворачивая головы, Женя отмахнулась кистью руки, и это означало Погоди, отстань, не спрашивай.
Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил ее к себе на колени. Он заглянул ей в лицо и вытер ладонью ее запачканный лоб.
Да, хорошо. Ты молодец человек, Женя.
Но ты вся в грязи. Лицо черное. Как ты сюда попала? Опять спросила Ольга. Женя показала ей на портьеру, и Ольга увидела Тимура. Он снимал кожаные автомобильные краги. Висок его был измазан желтым маслом. У него было влажное, усталое лицо честно выполнившего свое дело рабочего человека. Здороваясь со всеми, он наклонил голову.
«Папа!» — вскакивая с колен отца и подбегая к Тимуру, сказала Женя. «Ты никому не верь! Они ничего не знают! Это Тимур, мой очень хороший товарищ!»
Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку. Быстрая и торжествующая улыбка скользнула по лицу Жени. Одно мгновение испытующе глядела она на Ольгу.
И та, растерявшаяся, все еще недоумевающая, подошла к Тимуру. «Ну, тогда здравствуй». Вскоре часы пробили три.
«Папа!» — испугалась Женя. «Ты уже встаешь? Наши часы спешат».
«Нет, Женя, это точно».
«Папа, и твои часы спешат тоже!» Она подбежала к телефону, набрала время, и из трубки донесся ровный металлический голос. 3:04. Женя взглянула на стену и со вздохом сказала:
«Наши спешат, но только на 1 минуту. Папа, возьми нас с собой на вокзал. Мы тебя проводим до поезда».
«Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда».
«Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?»
«Есть».
«В мягком?»
«В мягком».
«Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком».
И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй, на сортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд. Приоткрылось железное окно, мелькнуло и скрылось озаренное пламенем лицо машиниста. На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени, полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает: «Товарищ командир, разрешите отправляться?» «Да». Полковник смотрит на часы. 3:53. Приказано отправляться в 3:53. Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берется за влажные поручни. Перед ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает: «В мягком?»
«Да, в мягком».
Тяжелая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним. Ровно, без толчков, без лязга, вся эта броневая громада трогается и плавно набирает скорость. Проходит паровоз, плывут орудийные башни, Москва остается позади. Туман. Звезды гаснут. Светает. Утром, не найдя дома ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий тут же решил отправить Тимура домой к матери. Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке красноармейца. Красноармеец вынул пакет и спросил: «Товарищ Гараев?»
«Да».
«Георгий Алексеевич?»
«Да».
«Примите пакет и распишитесь». Красноармеец ушел. Георгий посмотрел на пакет и, понимающе, свистнул.
«Да!
Вот и оно! То самое, чего он уже давно ждал.
Он вскрыл пакет, прочел и скомкал начатое письмо. Теперь надо было не отсылать Тимура, а вызывать его мать телеграммой сюда, на дачу. В комнату вошел Тимур, и разгневанный Георгий стукнул кулаком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя. — Тише, — сказала Ольга. — Не кричать, не стучать не надо. — Тимур не виноват. — Виноваты вы. — Да и я тоже. — Да, — подхватила Женя. — Вы на него не кричите. — Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко стреляет. Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он догадывается, и он спрашивает: «Так это тогда ночью здесь была ты, Женя?» «Да, это была я. Оля, расскажи человеку все толком, а мы возьмем керосин, тряпку и пойдем чистить машину». На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через калитку прошел командир. Он шагал твердо, уверенно, как будто бы шел к себе домой, и удивленная Ольга поднялась ему навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий. — Это что же? — тихо спросила Ольга. — Это опять новая роль оперы? — Нет, — отвечал Георгий. — Я на минуту зашел проститься. Это не новая роль, а просто новая форма.
— Это, — показывая на петлице и чуть покраснев, спросила Ольга, — то самое? Мы бьем через железо и бетон прямо в сердце?
— Да, то самое. — Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь... «На дальнюю путь дорогу». Он сел. Ольга взяла аккордеон. «Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы. Вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь, хоть когда-нибудь. Эй, да где б вы ни были, на земле, на небе ли, над чужими ль странами, два крыла, крылья краснозвездные, милые и грозные, жду я вас по-прежнему, как ждала. Вот, — сказала она, — но это все про летчиков, о танкистах я такой хорошей песни не знаю. — Ничего, — попросил Георгий, — а вы найдите мне и без песни хорошее слово. Ольга задумалась. И, отыскивая нужное хорошее слово, она притихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза. Женя, Тимур и Таня были в саду. «Слушайте, — предложила Женя, — Георгий сейчас уезжает. Давайте соберем ему на проводы всю команду. Давайте грохнем по форме номер один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху».
«Не надо, — отказался Тимур.
— Почему?
— Не надо. Мы других так никого не провожали.
— Ну, не надо, так не надо, — согласилась Женя. — Ну, вы тут посидите, я пойду воды напиться. Она ушла. А Таня рассмеялась.
— Ты чего? — не понял Тимур.
Таня рассмеялась еще громче. — Ну и молодец! Ну и хитра у нас Женька! Я пойду воды напиться! — Внимание! — раздался с чердака звонкий торжествующий голос Жени. — Подаю по форме номер один позывной сигнал общий! — Сумасшедшая! — подскочил Тимур. — Да сейчас сюда примчится 100 человек! Что ты делаешь? Но уже закрутилось. Заскрипело, тяжелое колесо вздрогнули, задергались провода. 3 — стоп, 3 — стоп, остановка.
и загремели под крышами сараев, в чуланах, в курятниках сигнальные звонки, трещотки, бутылки, жестянки. Сто не сто, а не меньше 50 ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала. «Оля!» — ворвалась Женя на террасу. «Мы пойдем провожать тоже! Нас много! Выгляни в окошко!»
«Э-э!» — отдергивая занавеску, удивился Георгий. «Да у вас команда большая! Ее можно погрузить в эшелон и отправить на фронт!»
«Нельзя!» — вздохнула, повторяя слова Тимура Женя. Крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. А жаль. Я бы и то куда-нибудь там. В бой, в атаку. Пулеметы на линию огня. «Первая!» «Первая ты на свете, хвостунишка!» «И атаман!» — передразнила ее Ольга. И, перекидывая через плечо ремень аккордеона, она сказала. «Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой!» Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне. Потом ударили склянки, жестянки, бутылки, палки. Это вырвался вперед самодельный оркестр, и грянула песня. Они шли по зеленым улицам, обрастая все новыми и новыми провожающими. Сначала посторонние люди не понимали, почему шум, гром, визг, о чем и к чему песня. Но, разобравшись, они улыбались. И кто про себя, кто вслух, желали Георгию счастливого пути. Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавливаясь, проходил военный эшелон. В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, закричали. Потом пошли открытые платформы с повозками, над которыми торчал целый лес зеленых оглобель. Потом вагоны с конями. Кони мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали «Ура!». Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял часовой. Эшелон исчез, подошел поезд, и Тимур попрощался с дядей. К Георгию подошла Ольга. «Ну, до свидания», — сказала она. «И, может быть, надолго?» Он покачал головой и пожал ей руку. «Не знаю. Как судьба?» Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушел. Ольга была задумчива. В глазах у Жени большое и ей самой непонятное счастье. Тимур взволнован, но он крепится. «Ну вот», — чуть изменившимся голосом сказал он, — «теперь я и сам остался один». И тотчас же, выпрямившись, он добавил: «Впрочем, завтра ко мне приедет мама».
«А я?» — закричала Женя. «А они?» — она показала на товарищей. «А это?» — я наткнула пальцем на красную звезду.
«Будь спокоен», — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга. «Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же». Тимур поднял голову. «Ах, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка». Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал: «Я стою, я смотрю. Всем хорошо. Все спокойны. Значит, и я спокоен».